эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
2020 год в Крыму прошел под знаком пандемии коронавируса и связанных с ней ограничениями, а также в условиях дефицита воды. Кроме того, во второй половине года стало заметно повышение цен на некоторые продукты питания. А Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по милитаризации России и Крыма, в которой констатировала наращивание военного присутствия этой страны на аннексированном полуострове. Как Крым справился с вызовами пандемии? Сможет ли правительство России удержать рост цен на продукты, в частности, и в Крыму? Как полуостров экономит воду? И угрожает ли материковой части Украины вторжение России из Крыма? В эфире Радио Крым Реалии. Сегодня подведем итоги 2020 года. В студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Итак, перед тем, как перейти непосредственно к обсуждению разных тем, которые мы выбрали как ключевые для такой темы, для того, чтобы подвести итоги, начнем с того, что в конце года мы решили пообщаться с жителями Симферополя о том, чем им запомнился 2020 год. Давайте послушаем.
Ну, пандемия есть только в марте, ну, вот это самое такое событие, да. В целом, Крыму, да мы только летом переехали, поэтому мы еще особо как бы...
Сколько построено дорог, реставрировано, отремонтировано школ, детских садов, да это фантастика. Больницы, школы, такого никогда не было, понимаете? Я последний раз такое помню, когда при советской власти, я был маленький, строили вот сразу все, бум. Так и сейчас. Ну и дома растут, много строят домов, вообще великолепно. Пандемия эта пришла, ушла.
Все было нормально, все здоровы, слава богу, больше не надо ничего. Все идет своим чередом. Болела, правда?
Ну, невозможности поехать куда-то отдыхать.
То, что был теплый, хороший, отдыхом, поездками. Ездили, отдыхали только в другие регионы.
Ничего такого я не наблюдала. Площадку он делает у нас во дворе, детскую. Это уже хорошо. Но дороги, бордюры, может быть, заасфальтируют нам.
Трасса и мост.
Коронавирус. Лето хорошее было.
У всех, наверное, одно событие, которое запомнилось. Коронавирус.
Чем вам запомнился 2020 год, наши дорогие слушатели? Оставляйте свои комментарии под трансляцией. Ну, я также напомню, что у вас есть возможность всегда к нам позвонить, не только когда мы в прямом эфире. Наш номер телефона 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма, и 044 490 29 05, номер для звонков с материковой части Украины. Эти номера телефона у нас работают всегда, просто когда мы не в прямом эфире, то они работают в режиме авто. Ответчика, вы можете позвонить, как-то прокомментировать или программу, которую вы услышали, или оставить какое-то свое замечание, возможно, предложить нам даже тему, потому что часто к нам обращаются крымчане, которые сталкиваются с той или иной проблемой. Итак, для сегодняшнего обсуждения итогов 2020 года мы выделили 4 темы, которые, по нашему субъективному мнению, можно даже сказать по моему, имеют значение, если говорить об итогах 2020 года для Крыма. Это пандемия коронавируса, это цены на продукты, это ситуация с водой и вооружение России на Крымском полуострове. Об этом и поговорим в ближайший час. И как раз начнем таки с пандемии коронавируса. Сложно, наверное, поспорить, что это было такое главное событие, которое определяло жизнь людей не только в Крыму, не только на материковой части Украины, не только в России или в регионе, но и во всем мире без преувеличения. Во второй половине года, если говорить о Крыме, то полуостров несколько раз фигурировал в российских, назовем это так, антирейтингах, связанных с пандемией COVID-19. В частности, в конце осени Крым попал в перечень регионов с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, под конец ноября Крым оказался в числе регионов, поскольку рейтинг российский, то тут Крым сравнивали с российскими регионами, где есть проблемы с коечным фондом для пациентов с COVID-19. В руководстве Крыма, однако, заявляли, что та информация, которая была озвучена представителями российского правительства, не совсем соответствует действительности, не несколько расходится с реальностью, что мест достаточно. Мы записываем эту программу в конце 2020 года. Исходя из данных, которые есть в нашем распоряжении по состоянию на сейчас, можно сказать, что с момента начала пандемии на Крымском полуострове коронавирусом заразились более 27 тысяч тысяч человек, тут речь идет о Крыме и Севастополе, скончались от этой инфекции свыше полутысячи крымчан и севастопольцев. Будем надеяться, что эта статистика будет идти на спад, конечно же. За период с начала пандемии в Крыму сменился министр здравоохранения. Игоря Чемоданова отправили в отставку, его сменил Александр Остапенко. В середине декабря на полуострове стартовала вакцинация медицинских работников полуострова препаратом «Спутник-5» или «Спутник Ви», как еще называют. На этом мы еще остановимся отдельно. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в нашей программе мы подводим итоги, и поэтому у вас есть тоже возможность поделиться с нами в комментариях под трансляцией, что вы считаете вот событием, которое действительно повлияло на жизнь крымчан. Вы можете оставлять свои комментарии у нас под YouTube, Facebook трансляции или пишите нам в редакцию «Крым Реалии». Я же предлагаю послушать небольшой звук. Он касается как раз-таки вот этой вакцинации российским препаратом «Спутник-5» медицинских работников Крыма. Напомню, что на момент регистрации в России препарат «Спутник» не прошел третий этап тестирования, который должен был доказать его эффективность. И это как раз-таки становится причиной критики этого препарата не только за рубежом, но и в самой России. Тем не менее, в России вакцинация стартовала, настаивают власти, что она добровольная. И вот как раз в середине декабря Крым получил 500 доз, и, как заявляли в руководстве полуострова, эти 500 доз направят на вакцинацию прежде всего медицинских работников. Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко заявил, что беспокоиться за свое здоровье в связи с вакцинацией этим препаратом медикам не стоит.
Мы уже имеем первый опыт использования этой вакцины, когда мы провакцинировали 42 наших сотрудника, которые работали в инфекционных стационарах и на станции скорой помощи. И ни у одного из привитых наших коллег не было каких-то побочных действий. И насколько мне известно, по результатам уже повторно проведенного введения этой вакцины, они себя прекрасно чувствуют.
Мы решили пообщаться по поводу того, вот как обстоят дела с борьбой с коронавирусом, как справляются регионы с этим, с представителем Российского профсоюза «Альянс врачей». С нами на прямой связи Анастасия Тарабрина, это заместитель председателя Российского профсоюза «Альянс врачей». Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы к нам в эфир присоединились. Мы начали с того, что Крым несколько раз попадал в такие своеобразные антирейтинги. Если говорить о российских регионах, которые сталкивались с теми или иными проблемами, связанными с коронавирусом, от чего, исходя из вашего опыта, ваших наблюдений, зависит успешность того или иного региона в борьбе с коронавирусом на протяжении 2020 года?
Ну, давайте скажем честно, что не справились все, да. Говорить о том, что какие-то регионы более успешны или менее успешны, ну, в той или иной степени. Поэтому я бы так вот не стала говорить, потому что сложно всем регионам, и во многих регионах проблемы повторяются. Крым, кстати, не исключение. Вот я сегодня пообщалась с нашими региональными представителями в Республике Крым, и еще раз уточнила все-таки, какая у них вот именно особенность, потому что я занимаюсь регионами по всей России, да, и вот Крым, он так особнячком стоит, и мы пришли к выводу, что никаких каких-то уникальных проблем в Крыму нет, все то же самое. Пожалуй, только сделали акцент на дефицит препаратов. Но вот я заметила, у нас во многих регионах, там, например, Новгородская область, очень часто тоже медики обращаются, потому что препаратов нет для лечения коронавирусной инфекции в стационарах. Вот просто нет, они просят, неважно, какие-то фонды помочь, еще кого-то, просто вот кричат о помощи.
По итогам года какие проблемы остаются в плане борьбы с коронавирусом? В чем, например, нуждаются медики? Ну и, возможно, по пациентам вы тоже можете сказать.
Что касается медиков, проблемы одни и те же, и в Крыму тоже. Это выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, те, которые находятся в зоне риска. То есть не те, кто работает в красной зоне. Там понятно, в красной зоне платят и в Крыму, слава богу, и в других регионах. Но под вопросом остаются вот как раз остальные медики, которые в так называемых группах риска, при контактах уже с подтвержденным ковидом, с пациентами такими. Здесь, к сожалению, выплат не производится. Они производятся только в том случае, когда вступаем мы, когда мы пишем жалобы, когда мы подаем в суд. Тогда ситуация разворачивается, и медицинским работникам действительно выплачивают. То есть это во многих регионах, например, вот в Свердловской области так произошло. Далее. Это, безусловно, страховые выплаты за случай профессионального заболевания коронавирусной инфекцией. Так же, как и в других регионах, нам главные врачи заявляют о том, что медицинский работник заразился где-то в магазине, на отдыхе, еще где-то, но только не на работе. То есть для этого собирается комиссия, потому что, к сожалению, требования по приказу таковы, по 313 указу президента, что в пакет документов входит документ, который называется «Акт о расследовании профессионального заболевания». То есть кто собирается в этой комиссии? Это, безусловно, главный врач или начмед, это представитель фонда социального страхования, это эпидемиолог. И, собственно, понятное дело, что любой главный врач, он не заинтересован в этой выплате, и все делается таким образом, что просто заключение дается такое, что выплата не положена, и, например, медицинский работник заразился не от пациента, а от своего коллеги. Или, как повторюсь, вышел там за булочкой и заразился.
Анастасия, что касается, вот если подводить итоги того, на что, ну, по крайней мере, наши слушатели нам жаловались на протяжении года, можно сказать, что это проблема с тем, чтобы получить медицинскую консультацию, да, когда у тебя есть подозрение на коронавирус или симптомы. Это вопрос, связанный с тем, что невозможно, ну, время от времени, да, было попасть в медицинские учреждения на лечение, объясняли там, нехваткой мест, например. Некоторые нам рассказывали, что попадали там только по знакомству, потому что не было мест. И это то, о чем вы уже сказали, это проблема с медицинскими препаратами, которые необходимы были для лечения или реабилитации уже после коронавируса. Как сейчас обстоят дела вот с этими такими, ну, я бы сказала, ключевыми вопросами? Возможно, вы даже дополните, что есть еще какие-то проблемы.
Но что касается получения помощи, здесь существуют, безусловно, какие-то точечные проблемы тоже. Да? То есть, ну, где-то, опять же повторюсь, где-то там в крупных городах, возможно, эти вопросы решаются быстрее. Например, такой город, как Москва, да, где построили быстро вот больницу, да, многопрофильный такой госпиталь. И в других регионах, конечно, таких возможностей нет. Но в Крыму, я знаю, там тоже, по-моему, больницу «Семашко» недавно открыли. Вот мне Ирина рассказывала, Данилович. Но, безусловно, даже на фоне того, что делается, мест не хватает. Это раз. Второе, не хватает персонала, потому что, как я повторюсь, уже медики повально болеют и не получают за это никакие страховые выплаты. И возникают проблемы с препаратами. Это, понимаете, это вот не то, что эта проблема вдруг возникла сейчас. Она тянется еще с самого начала пандемии. То есть как вот мы вошли в пандемию, и у нас повально начали потихоньку увеличиваться количество заболевших. То есть эта проблема, она никуда не ушла. Она просто усугубляется. Власти как могут, решают вопрос. Но, к сожалению, вот до конца решить эту проблему, видимо, не представляется возможным на данный момент.
Что касается вакцинации медицинских работников препаратом «Спутник-5», «Спутник В», я слежу за YouTube-каналом Альянса врачей, знаю, что вы и много рекомендаций выдавали по этому поводу и рассказывали о том, что зафиксированы случаи принудительного такого, ну, скажем, добровольно принудительного этого вакцинирования. По Крыму была информация, что Крым получил 500 вакцин, эти 500 вакцин направят на вакцинирование медицинских работников. Если медицинский работник не хочет прививаться этой вакциной, как ему быть, есть ли у него возможность отказаться?
Ну, смотрите, безусловно, возможность отказаться есть, потому что, ну, у нас же, мы же не рабы, да, то есть у нас страна свободная. У нас даже есть, мы подготовили для медицинских работников специальный шаблон для отказа. от вакцинации. И, безусловно, во всех, даже вот в Москве, да, где я сейчас нахожусь, и говорил и мэр Собянин, что у нас вакцинация добровольная. Проблема в том, что вакцина, ну, как мы все знаем, да, то есть она параллельно проходит третий этап исследований, параллельно идет ее внедрение и производство, что, конечно, как бы не совсем правильно, скажем так. Понятно, что власть хочет все делать быстрее, вроде бы ну, быть полезной, там, предотвратить какую-то заболеваемость, но, к сожалению, учитывая то, что не пройден третий этап, они не могут в принудительном порядке людей вакцинировать. Потому что я понимаю, что они ссылаются на закон, который есть, забыла номер закона, где написано, что группы риска, такие как педагоги и медицинские работники, они должны вакцинироваться. Это безусловно. Но, наверное, они должны вакцинироваться тем препаратом, который уже прошел все стадии апробации. То есть здесь большой вопрос. Поэтому я предлагаю медикам, если они не хотят, это их право, пользуйтесь теми документами, которые мы в том числе выкладываем на сайте.
Спасибо вам большое. Это была Анастасия Тарабрина, заместитель председателя Российского профсоюза «Альянс врачей». Действительно, в «Альянсе врачей» указывали на то, что они разработали форму, вот, которую, если медицинские работники заполнят, они могут официально отказаться от вакцинирования российским препаратом «Спутник». Я тут хочу отметить, что Анастасия Тарабрина упомянула Ирину Данилович, это руководитель крымского отделения Российского профсоюза «Альянс врачей». Не так давно она была у нас в эфире. И она, в частности, со своей стороны сказала, что она, например, прививаться российским препаратом «Спутник В» не планирует. Я напомню, что вот по состоянию на момент записи нашей программы уже известно, что в Крыму с момента начала пандемии в Крыму и Севастополе коронавирусом заболели уже свыше 27 тысяч человек. Более 500 скончались от этой новой вирусной инфекции. Отмечу также, что Украина ставит под сомнение статистику Крыма по COVID-19, поскольку ее Украина возможности проверить нет, и у международных организаций точно так же. Ну и на протяжении года озвучивались разного рода идеи, предложения со стороны украинских властей, каким образом можно крымчанам помочь в связи с пандемией коронавируса, ну, как минимум, на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Будем следить за развитием ситуации, сделаем небольшую паузу и переходим уже к новой теме.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И одна из тем, которая показалась нам интересной для итогов 2020 года, это цены на продукты питания. Под конец года мы фиксируем, что заявления подконтрольных России крымских властей, они о том, что сельхозпроизводители в этом году успешно справились, хороший был урожай, несмотря, в частности, и на дефицит воды, о котором мы еще в нашей программе поговорим. Но, тем не менее, под конец года стало понятно, что цены выросли на некоторые категории продуктов и даже на некоторые довольно-таки существенно. В частности, вот буквально несколько таких информационных сообщений, которые касаются так, как раз-таки цен на продукты. По данным Крымстата, в Крыму на 5,5% возросла стоимость продуктов для новогоднего стола. Вот как раз сейчас тот период, когда вы можете нам подтвердить или опровергнуть эту информацию, или же сказать, возможно, вы посчитали, и у вас цифры не совсем сходятся. Возможно, не 5%, а больше, меньше. Кроме того, Крымстат во второй половине года, уполномоченные ведомства Крыма, фиксировали рост цен на некоторые категории продуктов питания. Так, только за ноябрь было отмечено повышение цен на огурцы, помидоры, свежие имеется в виду. Тут 86% и 51% соответственно. За месяц заметно выросли цены на яйца куриные, масло подсолнечное, сахар, муку пшеничную, апельсины подорожали. Ну вот на масло, сахар и яйца. Тут можно сказать, что фиксировали и муку. Рост цен на протяжении последних нескольких месяцев. Кроме того, рост цен на продукты фиксируют и в Севастополе. При этом в Крыму, например, чиновники утверждают, что ситуация с ценами на продукты стабильная. Это вот такое было заявление под конец года Минсельхоза Крыма. В середине декабря рост цен на продукты питания в России обсудили, в частности, на закрытом совещании. при участии президента России Владимира Путина, членов российского правительства. И, как пишет издание РИА Новости Крым, Владимир Путин отметил, что реальные доходы россиян упали на 4,3%. Одновременно с этим цена, например, на сахар выросла на 71%. Возмутили президента России также, тут я цитирую, эксперименты с госпошлинами на подсолнечное масло, в том числе те, из-за которых продукт подорожал почти на 24%. 15 декабря, буквально через пару дней после этого закрытого совещания, стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые должны стабилизировать ситуацию с ростом цен на базовые продукты. Среди документов в том числе есть постановление о специальных соглашениях, которые Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба заключат с производителями и торговыми сетями. Они будут действовать до конца первого квартала следующего года и позволят, цитирую, снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные базовые продукты, в частности, на сахар и подсолнечное масло. К нам присоединяется в эфир российский экономист Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие брокер». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
В сухом остатке по итогам 2020 года какие продукты вы могли бы назвать, вот скажем так, отнести в категорию тех, которые подорожали наиболее существенно за этот год и почему?
Ну, в разных регионах, естественно, эти цифры будут отличаться, но достаточно сильно подорожало подсолнечное масло. Подорожали некоторые виды хлебобулочных изделий. И причины этому достаточно просты. Дело в том, что российские сельхозпроизводители достаточно сильно присутствуют на мировом рынке. А на мировом рынке стоимость продовольствия заметно выросла. Ну, соответственно, рост цен на мировом рынке привел к тому, что на домашнем рынке цены пропорционально выросли. Кроме того, ослаб рубль, что сделало экспорт гораздо более выгодным, чем продажи на внутреннем рынке. Вот угроза поднять пошлины как раз и направлена на то, чтобы перенаправить часть производства того же подсолнечного масла с экспорта на внутренний рынок. Но подобного рода решения плохи тем, что наносят довольно большой удар по сельхозпроизводителям. Вот долгие годы ставилась задача, чтобы российские сельхозпроизводители вышли на внешний рынок. И эта задача по некоторым товарным группам успешно решена. Прежде всего зерновые, подсолнечник, подсолнечное масло. И принятие подобных пошлин, скорее всего, приведет к тому, что в следующем году сельхозпроизводители банально сократят площади под посев, сократят производство, и получив какой-то краткосрочный эффект сейчас, ну, скорее всего, за это придется заплатить долгосрочными последствиями несколько позже.
Сергей, оставайтесь с нами. Я предлагаю нам послушать сейчас, что президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции 17 декабря, когда к нему обратились опять-таки с вопросом по поводу подорожания продуктов. Давайте послушаем.
Цены связаны с конъюнктурой на мировом рынке. Это по маслу и по сахару. Значит, сахар у нас чуть-чуть поменьше собрали, но достаточно для внутреннего потребления. Но на мировых рынках цены на сахар выросли. Сразу повезли на экспорт. Вот и все, ничего здесь такого необычного нет. А внутренние цены начали подтаскивать к тому, что есть в ценовых параметрах на мировом рынке. Так, кстати говоря, и в нефтянке происходило. Производители и экспортеры считают, что они не должны терять на внутренних ценах. Это ерунда, конечно.
А с нами на прямой связи российский экономист Сергей Хистанов. Сергей, ну, видите, президент России Владимир Путин, он относится с таким определенным осуждением к производителям, если я его правильно поняла. Действительно ли это какая-то неправильная с позиции производителей история, что ну, цены повышаются? И вообще не удивила ли вас эта ситуация, что президент России так серьезно озаботился ценами под конец года?
Ну, то, что рост цен вызывает определенную озабоченность, как раз это достаточно нормально. Но методы, с помощью которых предполагается как бы смягчить проблему, они вызывают очень много вопросов. В частности, сейчас идут довольно интенсивные совещания между премьер-министром и крупными торговыми сетями, крупными производителями, где предполагается заморозить цены. Вот если это будет сделано, то это будет довольно большая и хорошо известная классическая ошибка. Дело в том, что попытка административного установления цен предпринималась достаточно давно. Вот первая исторически известная, еще в древнем мире, древнеримский император Диоклетиан решил ограничить цены на хлеб. Результат был предсказуем, возник дефицит хлеба и черный рынок. В более позднюю эпоху, хорошо изученную, Великая Французская революция, 1793 год, декрет о максимуме цен, когда тот же из лучших побуждений решили ограничить цену, причем на самые демократические сорта хлеба. Результат абсолютно предсказуем. Дефицит, черный рынок и гораздо большие бедствия, чем это было до ограничения цен. Поэтому административно бороться с ценами теоретически можно, но разрушительные последствия этой борьбы, как правило, являются гораздо более худшими, чем, собственно, высокие цены. Кстати, есть пример, вот я, к сожалению, не могу навскидку сейчас точный год вспомнить, как Евросоюз боролся с ростом цен, кстати, тоже на подсолнечное масло. Был большой неурожай, цены довольно сильно подросли, и тогда Евросоюз просто на некоторое время, по-моему, на год, обнулил импортную пошлину на подсолнечное масло. Реакция была довольно быстрой, буквально в течение недели танкеры с подсолнечным маслом из Латинской Америки отправились в Евросоюз, довольно быстро цены, соответственно, упали. Поэтому методы борьбы с высокими ценами существуют. Но то, что предполагает сделать российское правительство, это классическая ошибка, причем ошибка, которая достаточно хорошо изучена экономической историей.
Если говорить о специфике Крыма, ну, на протяжении года время от времени возвращались к разговорам относительно того, что цены в Крыму на некоторые продукты, в частности, выше, чем в соседних регионах России, те, которые входят в Южный федеральный округ. Стоит ли Крыму рассчитывать на то, что эта ситуация может как-то существенно измениться? Я еще отмечу тут, что большие надежды были на открытие грузового железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив. Но после того, как его открыли в этом году, ну, стало понятно, что вряд ли цены существенно изменятся. И, в принципе, представители торговых сетей объясняли, почему. Потому что, ну, не совсем активно они пользуются этим самым железнодорожным сообщением по Керченскому мосту. Стоит ли рассчитывать крымчанам на то, что цены как-то существенно изменятся в новом году?
Ну, скорее всего, нет. Наиболее вероятный сценарий, что цены продолжат свой рост со скоростью, ну, примерно соответствующей продовольственной инфляции. Дело в том, что угроза санкций приводит к тому, что многие крупные компании, которые могли бы присутствовать на рынке Крыма, воздерживаются от того, чтобы туда заходить. Соответственно, уровень конкуренции меньше. Вот. И это приводит к тому, что возникает вот этот вот дисбаланс в ценах, когда цены в Крыму заметно выше, чем, допустим, в Южном федеральном округе. Поскольку санкционная угроза – это достаточно долгоиграющий фактор, если вспомнить санкции эпохи СССР, самое известное – это поправка Джексона-Веника, то она действовала 38 лет и пережила СССР. Она была отменена, когда уже СССР давно не существовал, то, соответственно, скорее всего, нужно просто быть морально готовым к тому, что вот такой повышенный уровень цен сохранится. Более того, если продолжатся нынешние тенденции в российской экономике, то рост продовольственной инфляции, ну, скорее всего, будет характерен для всей России. Поскольку действительно рубль слабеет, присутствие иностранных конкурентов на российском рынке из-за контрсанкций практически сведено к нулю, и в этих условиях нужно смириться с тем, что да, рост цен на продовольствие будет несколько опережать официальную инфляцию. Это достаточно нормальный процесс.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Сергей Хистанов, российский экономист и советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер». В этой части нашей программы мы поговорили о том, что происходит с ценами на некоторые продукты питания в Крыму и в России, о том, какие решения предлагают российские власти и почему с воплощением таких решений могут возникнуть проблемы. Что касается инфляции, то тут можно процитировать сообщение за 14 декабря. Тогда министр экономического развития Крыма Дмитрий Ширяка на парламентских слушаниях, когда обсуждался проект бюджета Крыма на 2021 год, он сказал о том, что прогнозируется индекс потребительских цен на период с 2021 по 2023 годы в интервале 104-104,2%. По словам Ширяка, показатель обоснован инфляционными ожиданиями в целом в России, изменениями розничных цен на продукты питания и ожидаемым повышением стоимости услуг транспорта. Вот такие вот прогнозы сделали в подконтрольном России Министерстве экономического развития Крыма. Мы, конечно же, будем следить за ситуацией и держать вас в курсе того, что происходит и почему, самое главное, так происходит. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И в этой части нашей программы мы поговорим о проблеме с водой. Вот уж действительно событие, которое, наверное, на втором месте после пандемии коронавируса повлияло на жизнь крымчан в 2020 году. Можно напомнить, что подконтрольное России руководство Крыма называло 2020 год самым засушливым за последние 150 лет. Такое заявление звучало и от российского главы Крыма Сергея Аксенова, и от подконтрольного России главы парламента Крыма Владимира Константинова. Напомню, что в связи с тем, что в Крым с 2014 года не поступает вода из Днепра, Крым довольно-таки серьезно зависим от осадков. А так получилось, что и период осень-зима 2019-2020 год, весь 2020 год были довольно-таки засушливые. Соответственно, запасов воды в крымских водохранилищах не образовалось. И уже с сентября началась экономия воды в Симферополе и близлежащих населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов. Кроме того, ну и ввели подачу воды по графику. Кроме того, под конец года в список таких регионов Крыма, где ввели ограничения на подачу воды, добавилась также Ялта, а точнее Большая Ялта, то есть город и прилегающие населенные пункты. И сейчас вот в этих населенных пунктах воду подают по графикам. Некоторые наши слушатели уверяют, что они особо ощущают на себе проблемы, по крайней мере, в Ялте. Те, кто в Симферополе, говорят, что ощущают как-то больше эту проблему. Ну, можно отметить, что также на протяжении года активизировались подконтрольные России власти Крыма и российские власти по части поиска способов того, как решить проблему, связанную с водой. Звучала цифра в 50 миллиардов рублей, которые решили в этом году выделить на решение проблемы с водой на полуострове из российского бюджета. Было сказано, что часть этой суммы направят на решение проблемы с потерями в водопроводных сетях. Часть этих денег должны были потратить на строительство опреснительной установки в Симферопольском районе, часть денег на бурение новых скважин. Под конец года появилась информация о том, что опреснительные установки могут появиться не только в Симферопольском районе, но и еще в некоторых городах Крыма, особенно тех, которые имеют выход к морю. И вот под конец года, 17 декабря, президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию, на которой озвучил те методы, которые рассматриваются для решения водной проблемы Крыма.
Сейчас проводятся геологические исследования. Часть водозабора перенаправляется. Севастополь, надеюсь, в ближайшее время этих ограничений чувствовать не будет. Но это касается всего Крыма. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно. Одно из направлений было опреснение, но думаю, что это точечно только можно сделать, потому что опреснение – это достаточно дорогое удовольствие. Это может лечь в тариф для водоснабжения. В целом – руководители регионов считают, что для широкого применения это неэффективно будет. Есть еще для Крыма еще, может быть, одна новация. Специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акваториях Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды хорошей.
Ну, то есть, по итогам, исходя из того, что сказал президент России Владимир Путин, и то, о чем заявлял, собственно, и российский вице-премьер Марат Хуснуллин, который осенью приезжал несколько раз в Крым, приоритетным методом рассматривается бурение новых скважин. До конца 2020 года на Крымском полуострове должны были появиться еще 28 новых скважин, 20 в Крыму и 8 в Севастополе. Опреснение – это метод дорогой, поэтому где-то, возможно, появятся опреснительные установки, но еще на 100% в этом не уверены. Ну и новый способ, который, по словам президента России Владимира Путина, рассматривается, о котором мы услышали как раз-таки только 17 декабря, это о том, что якобы воду пресную можно попытаться добыть из-под Азовского моря. Все это не только. Мы обсудим с гостем нашего эфира. С нами на прямой связи Михаил Ятюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, бывший первый зам главы Государственного агентства водных ресурсов. Михаил Васильевич, добрый день.
Доброго дня.
Мы не раз вас беспокоили на протяжении этого года с просьбой прокомментировать то, что происходит в Крыму с водой по итогам года. Как для вас выглядит эта ситуация? Можно ли сказать, что то, с чем столкнулся Крым в 2020 году, это что-то характерное только для 2020 года, и что в следующем году, возможно, ситуация разрешится, ну, как-то в лучшую сторону?
Я думаю, що ситуація, яка склалась, вона набагато гірша, ніж ми навіть очікували. І думаю, що реально потрібно дивитися на 21 рік. Мабуть, не вирішиться вона зовсім в сторону покращення, а ризики, які були в 20-му році, вони залишаться. Тому що ми сьогодні бачимо, незважаючи на те, що опади випали, а Крим залежить, ми з вами говорили, від природно-кліматичних умов, але ці опади не сформували стік і зовсім не поповнили джерела накопичення води. І проблеми, які раніше не відчував Західний і Південний Крим, вони сьогодні надзвичайно гостро там відчувають дефіцит води. І там також відбувається пошук рішень для того, щоб забезпечити і Євпаторію, і Алушту, і інші міста Південного Криму. Не говорячи про те, що загрози для півночі і Південного Сходу, вони знову ж таки не зникли нікуди і залишаються там, немає ресурсів, якимось чином потрібно думати, де брати ці ресурси і вирішувати ті проблеми, які є. Проблеми накопичились, вони накопичились не за цей рік, вони накопичились в попередні роки, а враховуючи подальше маловоддя, подальше зміни клімату, от в цьому році ми побачили надзвичайно величезні проблеми для всієї території Криму. Якщо говорити про заяви Путіна, про те, що Азовське море, там якимось чином вода, яка під ним заходиться, вирішить це питання, ну мені здається, що це, навіть якщо вона там є, а її потрібно знайти, для цього потрібні вишукування провести. Тому що попередні вишукування, вони не виявляли там великих запасів прісної води.
Тобто вже були такі дослідження? Це не якась фантастична ідея?
Ні, це не ідея не фантастична. Вишукування були, вони були по всій території Криму, вони були і в Азовському морі, оскільки це і пошуки нафти, які, і газу, які там відбувались, поклади, вони супроводжувались бурінням і пошуку інших ресурсів, в тому числі і води, і як хто був на Арабатській стрілці, він знає, там є гарячі джерела, так от якраз ці гарячі термальні джерела і появилися внаслідок пошуку як прісної води, так і запасів газу і нафти. Але ми повинні розуміти, що це проєкти інфраструктурні. Їх потрібно здійснити пошуки, на це піде час. Якщо вони будуть знайдені, потрібно здійснити інфраструктурне будівництво, щоб цю воду добути, і потім цю воду треба транспортувати певним чином. це не це роки на це підуть, навіть при тому, що будуть застосовані самі найсучасніші технологічні процеси.
Что касается тех идей, которые озвучиваются в плане решения проблемы, об этом мы еще поговорим. Я вот о чем хотела у вас уточнить. Если мы выходим с тех позиций, которые есть в Крыму сейчас, мы знаем, что уже Симферополь, близлежащие населенные пункты экономят воду, Большая Ялта, там и в Симферополе, и в Ялте подача воды по графику. Если мы прогнозируем на 2021 год, уже даже подконтрольные России чиновники не исключают, что все эти графики, они до конца следующего года сохранятся. Можно ли сказать, что ситуация будет такой, как она есть сейчас? Или же она может еще для крымчан, потребителей воды, как-то ухудшиться?
Вона може і погіршитися, тому що, я повторюсь, ті ресурси у вигляді рідкого стоку, які там випадають, вони не формують стік. Вони йдуть на поповнення вологозабезпечення територій. Тобто, стік вилучається в накопичувальних джерелах, а поповнення немає. Тому і проблеми загострюються, і вони можуть загострюватись надалі. Тому ми не раз говорили, що найкращим і найбільш раціональним виходом з цієї ситуації в межах тих коштів, які є, це раціонально використовувати ті ресурси, які є. Для цього треба просто замінити систему водопостачання і водоподачі. Якщо втрати 50% сягають і навіть більше в окремих місцях, то це просто нераціональне використання. А тих ресурсів, які є, їх практично достатньо для питного водозабезпечення. Але говорять про якісь великі інфраструктурні проєкти по перекиданню стоку, будівництво якихось нових водоводів, якихось інших ідей, але ніхто не говорить, що треба просто раціонально використовувати те, що є.
Вот я хотела у вас как раз-таки спросить еще по тем планам, которые озвучиваются российскими властями. По поводу Азовского моря вы немного нам уже сказали. Что касается бурения новых скважин и опреснения. Можно было наблюдать на протяжении этого года, что между крымскими подконтрольными России чиновниками и российскими чиновниками есть такая определенная конкуренция, потому что крымские чиновники настаивают на том, что Крыму нужно строить опреснители, российские говорят о том, что опреснители – это дорого, давайте бурить новые скважины. Для вас оба эти методы, как они для вас выглядят? Во-первых, есть ли что еще бурить в Крыму? Ведь это далеко не первые, да, скважины, которые пробурены в Крыму, те, которые появились в этом году. И второй вопрос по поводу опреснений. Реально ли такие технологии привести в Крым, которые находятся под санкциями?
Обидва ці заходи – це на рівні якихось інформаційних кампаній. Тому що бурити немає чого, бо запасів, ми з вами говорили не раз, запасів підземних вод в Криму немає, щоб вирішити ці проблеми. Це просто інформаційна кампанія, щоб сказати людям, які там проживають, що влада щось робить. От ми зараз набуримо 20-30 свердловин, можна й 50. Ну, якщо ресурсу немає, то скільки б ви не бурили, то цього води не буде. Якщо кажуть народні приказці, скільки не кажи мед, але в роті солодко не з цього не стає. Тому і так, і ці розмови, вони не закінчаться нічим, крім розмов. Що стосується опріснення, ми також з вами говорили, що в Криму вирішити ці проблеми можна, але лише локально. Забезпечити водою опрісненою всю територію Криму неможливо ні з економічної, ні з екологічної точки зору. Тому це також розмови про те, що можна було б зробити, якби які склалися умови. Але 6 років про це говорять, і ніхто навіть проєкта не зробив до цього часу. Тобто це ще свідчить про те, що це залишається все на рівні розмов.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Михаил Ятюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации. Вот Михаил Ятюк обратил внимание на то, что вот то, чем стоит Крыму заниматься в тех условиях, в которых он оказался, это ремонтировать все эти водоснабжения. И тут можно напомнить, что крымские чиновники, они не скрывают, что потери в сетях водоснабжения в Крыму в некоторых регионах превышают 50%. То есть вы понимаете, что, например, от одного литра воды остается пол-литра после того, как эту воду подают по водопроводным сетям. Но вроде как российские чиновники говорят, что деньги на ремонт водопроводных сетей в Крыму выделили, но параллельно все же озвучивают вот такие масштабные проекты. Эти масштабные проекты – это бурение новых скважин, которые вызывают вопросы, в частности, и у крымских подконтрольных России чиновников. Это и строительство в Крыму опреснительных установок, и это, как сказал президент России Владимир Путин 17 декабря, возможно, даже разведка, где есть залежи пресной воды под Азовским морем. Все это мы обсудили в этой части нашей программы. Я только напомню, что позиция Украины, и не раз она артикулировалась на протяжении 2020 года, что Днепровская вода в Крым пойдет только после деоккупации, и что руководство Украины на данный момент не рассматривает возможность возобновления поставок Днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, так как это было до 2014 года. Но можно отметить, что спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов уже анонсировал 2021 год как год, который станет периодом борьбы за водную автономию. Так он сказал в декабре. Кроме того, он призвал крымчан сделать работу по водообеспечению делом всенародным и всекрымским. Кроме того, можно отметить, что вот российские чиновники, а даже здесь не чиновники, а депутаты подконтрольной России, крымский депутат Алексей Черняк, сказал, что в 2021 году Крым готов принять 8 миллионов туристов. Ну, возникает вопрос, приедет ли кто-то в Крым, если в Крыму не будет воды. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», продолжим после небольшой паузы.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И эту часть нашей программы мы посвятим обсуждению того, как Россия вооружается в Крыму. Это тенденция, которую фиксируют не только представители украинского государства, но и международное сообщество. Об этом мы еще поговорим. Начнем с того, что прозвучало вот буквально незадолго до того, как мы решили об этом поговорить в нашем эфире. Министр обороны Украины Андрей Таран в интервью турецким СМИ сказал, что на территории аннексированного Крыма Россия готовится разместить ядерное оружие. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. По словам украинского министра, подготовка России к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и даже мира. Также можно отметить, что Генеральная ассамблея ООН на заседании 7 декабря поддержала проект усиленной резолюции Украины по российской милитаризации Крыма. В документе, в частности, содержится призыв к Российской Федерации, цитирую, немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины. Конец цитаты. Авторы резолюции обратили внимание на увеличение военного присутствия России в Крыму, в частности, на то, что Россия поставляет в Крым самолеты и ракеты, способные нести ядерное оружие и боеприпасы. Но вот саму вот эту информацию о том, что Россия может разрабатывать или же поставлять в Крыму, организовать там ядерное оружие, в России не комментировали, но если апеллировать к тому, как Россия отреагировала на эту резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по милитаризации, то тут можно отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на принятую резолюцию заявил, что Россия, цитирую, вправе делать все необходимое для своей безопасности. Короткий был такой комментарий Дмитрия Пескова. К нам присоединяется в эфир Николай Белесков, украинский политолог, аналитик отдела военной политики Украинского института стратегических исследований. Николай, добрый день.
Доброго дня.
По итогам 2020 года, какие изменения по российскому военному присутствию в Крыму вы наблюдаете? Возможно, появилось что-то новое, возможно, наоборот, численность российского войска там уменьшилась.
Ну, насправді, 20-й рік трохи важче аналізувати, тому що він не є таким показовим, оскільки в умовах пандемії COVID-19 темпи тренування, наприклад, російської армії, вони значно зменшились. І угруповання в Криму, воно не є винятком, скажімо так. Відповідно, фактично можна говорити про те, що от вони на більш-менш такі традиційні темпи, наприклад, тренування і підготовки вийшли лише десь восени, відповідно. Тобто весна, літо, початок осені – це було таке зменшення темпів тренування. Ну, з одного боку, угруповання, воно вже створене і воно існує, фактично вже на кінець 2017 року угруповання існує. З іншого боку, є, звичайно, нарощення, в першу чергу, корабельно-катерного складу не так швидко, як це було в 2015-2017 роках, коли в умовах окупації Росія вже не була обмежена двосторонніми відповідно домовленостями. Це переозброєння, воно продовжується флоту, відповідно, але меншими темпами, але вводять кожного року таких декілька серйозних платформ, це не рахуючи, наприклад, катерів. З наземним угрупуванням трошки важче, якби орієнтуватися, говорити, воно більше можна говорити про якусь систематичну підготовку, яка теж нарощується. Зараз от в умовах початку нового навчального року от чітко можна зафіксувати, що угрупування в Криму, воно одне з найбільш активних по тренуванням. Воно зараз на таких найменших підрозділах, відповідно, якщо мова йде про наземне угруповання, але тренування доволі активні, скажімо так, відповідно. Плюс, як на мене, найцікавішим були дані, які були опубліковані Україною в ОБСЄ. І, наскільки я розумію, ці дані спираються на дані нашої розвідки, яка проводить свою роботу, де йдеться про те, що на середину 2020-х років Росія планує, відповідно, із окремого армійського корпусу перейти вже на окрему армію, фактично, і також нарощувати, відповідно, присутність повітряного угруповання і навіть створити окрему армію ВПС і ППО. Тому, скажімо, я думаю, наступні роки ми побачимо, як росіяни систематично працюють саме по цим напрямкам.
Вот сообщение, которое появилось 21 декабря, что в Севастополе в 2021 году начнется строительство радиолокационной станции. Что вот такие масштабные проекты могут означать для Крыма, или же это какое-то закономерное продолжение того, что мы видим в плане вооружения России в Крыму?
Я думаю, це наслідок того, наскільки Крим важливий в тій системі оборони, яку вибудовує Росія. Тому що, насправді, це от такий важливий форпост і нарощення, от саме, наприклад, угруповання засобів, які можуть виявляти сили, відповідно, на дальніх підступах, от створення саме радіолокаційної станції, відповідно, це якраз фіксує особливе значення Криму, те, що от, незаконною окупацією, відповідно, вони перенесли свій периметр безпеки, і вони намагаються максимум від цього вижити, відповідно, тому що одна там справа – це там ті сили, які знаходяться на континентальній Росії, в Армавірі, наприклад, а інша справа – це от можливість уже окремо РЛС розмістити в Криму. Тому це просто фіксує дуже важливе місце, яке окупований Крим займає в їхній системі оборони, і те, що от ще один доказ, наскільки вони далі планують активно вкладатися в мілітаризацію цього острова.
Мы начали с того, что министр обороны Украины Андрей Таран в интервью турецким СМИ сказал, что на территории аннексированного Крыма Россия, по его словам, готовится разместить ядерное оружие. О том, что в России появляется техника, которая может переносить самолеты, точнее самолеты, ракеты, которые могут переносить ядерное оружие, боеприпасы, есть упоминание и в резолюции Генассамблеи ООН. Вы как считаете, возможно ли такое, что Росія буде вооружати Крим в ядерному плані, в тому числі?
Оскільки ми маємо збільшення якби носіїв, які можуть виступати як носії ядерної зброї, то, звичайно, не виключати цього не можна. Більше того, чим більше буде створено таке от угруповання, наприклад, там збільшення кількості крилатих ракет «Калібрі» з нинішніх там 80, там, наприклад, в два рази теж до середини, наприклад, 2020-х років, відповідно, то от уявити, що в Росії є таке от потужне доволі угруповання відповідних носіїв ударних систем, і що вони не прорахували можливість, наприклад, швидкого озброєння тих самих крилатих ракет «Калібр» відповідно спецбоєприпасами, ну це було б нонсенсом, відповідно. Тобто одна справа, що є відповідні бази зберігання на території Росії, і я більш певний, що от уже відпрацьовано було і не раз питання, наприклад, перекидання випадку необхідності цих спецбоєприпасів, тобто якими є ядерні боєголовки. Але це одна справа. Але на випадок війни, відповідно, то це треба якби робити значно коротші терміни. Тому, як не парадоксально, з одного боку, здавалось би, чим більше конвенційного озброєння, високоточного дальнього ураження, тим значення ядерної зброї менше. Але все одно його не так багато, відповідно, якщо порівнювати з американськими, кількістю американських систем. І плюс, коли от формується таке потужне угруповання, коли воно нарощує здатність до дальнього вогневого ураження, і уявити, що росіяни не створять окремий справді центр, відповідно, який значно пришвидшить можливість якби до оснащення звичайних носіїв спецбоєприпасами, ну то якби теж нелогічно. Тому в принципі заява нашого міністра оборони вона є обґрунтованою, і це такий важливий заклик до в принципі міжнародної спільноти.
Николай, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Я предлагаю послушать, что в декабре в эфире «Радио Крым Реалии» сказал российский военный обозреватель Александр Гольц. Мы задали ему вопрос, почему, вот как бы он объяснил, почему Россия наращивает свое военное присутствие в Крыму. Давайте послушаем, что он сказал.
Действительно, Крым чем дальше, тем больше представляет собой непотопляемый такой авианосец. И тут вам и дивизия ПВО, и смешанная дивизия ВВС, и комплексы береговой обороны, и армейский корпус, и усиление флота и так далее. Если говорить о логике российских властей, то она, мне кажется, очень простая. Ни одно вменяемое государство не согласилось с взятием Крыма. Стало быть, нет никаких возможностей, кроме военных, обеспечить удержание Крыма в случае любого конфликта. Вот поэтому идет наращивание.
Это был российский военный обозреватель Александр Гольц. С нами на прямой телефонной связи Николай Белесков, аналитик отдела военной политики Украинского национального института стратегических исследований. Николай, в продолжении того, что вы сказали, и того, что сказал Александр Гольц, есть ли сейчас у, ну, даже не знаю, у Украины или, ну, у международного сообщества возможности повлиять на вооружение России на аннексированном Крымском полуострове?
Ну, напряму, звичайно, йде мова про те, щоб була проведена якась операція, яка б зупинила цей процес. Але, в принципі, у Заходу є інструменти, які, скажімо так, дозволяють Росії показати, що, незважаючи на те, що ви нашпиговуєте Крим зброєю, більше безпеки він вам не дає. Навпаки, він тільки заохочує НАТО збільшувати присутність, відповідно, і Сполучені Штати Америки. Тобто, от, те, що ми побачили влітку, наприкінці літа, коли там з'явилися спочатку стратегічні бомбардувальники Б-1 «Беланцер», потім неодноразові прольоти Б-52, тренування тактичної авіації. Тобто, скажімо так, НАТО чітко показує, що те, все, що ви розгортаєте, да, воно вам дає якісь переваги. Особливо, якщо уявити там початкові фази конфлікту, поки не створене буде відповідне західне угруповання. Але все одно Захід в кінці кінців матиме перевагу. Чому, власне, вони... От ми підходимо знову до ядерної зброї. Тобто, скільки б там Росія не нарощувала угруповання конвенційне, воно все одно слабше, чим західне угруповання. Тому, от, власне, ядерна зброя – це ще один фактор, якби опосередкований, чому там буде, скоріше за все, ядерна зброя, відповідно, окрім цих тренувань щодо, якби, постачання спецбоєприпасів випадку необхідності з материка до окупованого Крима. Тобто у Заходу є можливість сказати, що, шановні, на будь-який ваш цикл нарощення ми теж маємо можливості відповідні. Тому давайте якось, можливо, сідати за стіл переговорів, говорити, якісь обмеження відповідно накладати. Тобто прямих інструментів немає, але опосередковані є. І, ну, теж показова заява насправді російського колеги. Треба ж чітко говорити про те, все почала російська окупація. Тобто вона почала оцей цикл, створила цикл відчуття небезпеки, загрози, який змушує реагувати. Тобто не було б окупації, не треба було б, скажімо, ну, не було б ніякого б нарощення присутності США і НАТО, і тоді вже от росіяни його використовують, що да, ми там нашпиговуємо Крим озброєнням набагато більше, наприклад, ніж навіть Калінінградський ексклав. Фактично. Тому у Заходу є можливості сигналізувати. І я думаю, потужний сигнал якраз був посланий цьому році, от особливо тренуваннями стратегічної і оперативно-тактичної авіації США.
Николай, у нас остається буквально полтори минути. Хотіла б успіти задати вам цей питання. На протязі року обсуждалося время від времени, наскільки реальна угроза того, що Росія може пойти в наступлення на материкову частину України із Криму. По вашому мнению, наскільки ця угроза реальна?
Наскільки я можу судити із тих репортажів, які робить от, власне, Крим Реалії по ситуації з водою в Криму, вона ж катастрофічна, тобто виключати воєнного сценарію не можна. Тобто, звичайно, росіяни спочатку вдаватимуться до якогось гібридного тиску, наприклад, на морі, можливо. Але абсолютно військову операцію не можна виключати, особливо, коли от мова йде про створення окремої повноцінної загальновійськової армії в Криму і посилення угруповання, відповідно, авіаційного, наприклад. Тому варіантів не можна виключати, особливо, що ситуація з водою стає лише гірше, вона буде лише загострюватися.
Спасибо вам большое. Это был Николай Белюсков, украинский политолог, аналитик отдела военной политики Украинского института стратегических исследований. В этой части нашей программы мы поговорили о том, как Россия вооружается в Крыму. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы подводили такие определенные итоги 2020 года, выделили четыре темы, которые, по нашему мнению, ну, скажем так, обозначили этот 2020 год. Это пандемия коронавируса, это ситуация с дефицитом воды на полуострове, это рост цен на продукты питания в Крыму, который особенно был заметен под конец 2020 года, и это как раз-таки милитаризация России и Крыма. Я напомню нашим слушателям, что интересно было бы, конечно, узнать ваше мнение, чем вам запомнился 2020 год, чем он запомнился Крыму. Можете оставлять свои комментарии у нас под трансляцией, или же пишите нам письма, заходите на сайт Крым Реалии, там есть форма обратной связи, можете указать, что вы пишете в редакцию радио. Спасибо вам всем, это была Елена Римовская. До свидания.